Гость студии.
Добрый день. Сегодня у нас в гостях председатель Ставропольского краевого суда Евгений Борисович Кузин. Добрый день.
Добрый день.
Евгений Борисович, расскажите, пожалуйста, как ставропольские суды отработали в 2017 году? Я знаю, что итоги подведены вот совсем недавно. Какие главные итоги вы бы подвели?
Вы знаете, работу судебной системы края в целом я оцениваю в 2017 году положительно. Количество дел растет с каждым годом. Вот за три последних года рост уголовных, гражданских и административных дел составил более 60 тысяч. В основном за счет роста гражданских дел. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди стали нам доверять, чаще обращаться в суды. Это очень положительная тенденция.
Евгений Борисович, насколько обновился судейский корпус за то время, что вы руководите краевым судом? Кто сегодня становится судьями? Всех ли кандидатов вы отсматриваете лично? И что для вас является приоритетным при отборе человека на эту должность?
Ну, вы знаете, у нас с 2014 года в крае существует кадровый резерв на должности судей федеральных судов и мировых. Вот если за 4 года брать, то в кадровом резерве на должности федеральных судов стоит 165 человек. Из них 40 были рекомендованы за 4 года апелляционной коллегией судей Ставропольского края. 26 уже назначены указом президента Российской Федерации и работают. Что касается 2017 года, из кадрового резерва было рекомендовано 17 кандидатов. Назначено и работает 8. В кадровом резерве на должности мировых судей на сегодняшний день 60 человек, из них 58, ну практически все, рекомендованы и уже и назначены Думой Ставропольского края. Непосредственно в 2017 году по мировым судьям рекомендовано 7 и назначено 7 кандидатов. За последние 4 года, хотел бы отметить, что кадровый состав мировых судей существенно обновлен. Следует отметить, что те мировые судьи, которые уже длительное время работали, зарекомендовали себя как добросовестные судьи, качественно, эффективно работали на своих участках. Они были рекомендованы апелляционной коллегией судей Ставропольского края и назначены президентом Российской Федерации на должности федеральных судей. У нас за 4 года 14 мировых судей так вот стали федеральными судьями. 3 мировых судьи в 2017 году стали федеральными судьями. Это вообще справедливое кадровое решение. И движение, это вообще очень справедливо, я считаю. Что касается крайнего вашего вопроса, значит, какие основные качества, ну, я бы отметил, наверное, честность и профессионализм. Все остальное приходит с опытом, со временем. А вот это, оно либо есть, особенно честность, либо его нет.
Можно ли сказать, что процесс назначения судей не подвержен корыстному влиянию, то есть отбор идет только по профессиональным и личностным качествам человека?
Вы знаете, если я скажу, что таких попыток нет, это неправда. Попытки такие есть и сегодня, но это в разы меньше, и результаты они не дают. Все у нас открыто и прозрачно, отношение ко всем одинаковое, как и должно быть в принципе. То есть смотрим на профессионализм и личностные качества.
Сложно ли попасть к вам на прием? Как такие приемы граждан проводятся и с какими вопросами люди обычно обращаются к вам?
Вы знаете, я уже 4 года веду прием граждан, принимаю всех, но всего лишь с одной оговоркой. Нельзя на личном приеме поднимать процессуальные вопросы по конкретным уголовным, гражданским, административным делам, находящимся на рассмотрении, на любой инстанции. Если в ходе личного приема гражданин ставит процессуальные вопросы, прием прекращается, посетителю разъясняется, что проверка законности и обоснованности судебных актов осуществляется в специальных, установленных процессуальным законом процедурах. Ну, то есть попроще, все это решается в судебных заседаниях. Но ставятся не только процессуальные вопросы, ставятся и коррупционные вопросы, и поведение сторон в процессе. Все что угодно всплывает на этом личном приеме. Я хочу сказать, что в 2017 году на личном приеме мной было принято 1006 граждан. И еще 671 обращение и жалоба рассмотрено. Если сравнить, например, с 2016 годом, то количество граждан на приеме увеличилось. В 2016 было 935 граждан. А вот количество обращений и жалоб снизилось. В 2016 году было 2700 обращений и жалоб. О чем это говорит? Ну, вы знаете, это говорит о том, что идет тенденция к снижению ежегодному обращений и жалоб. Но просто так писать на бумаге тоже не стоит. Если есть конкретные факты, мы разбираемся, поверьте, как бы принимаем справедливое решение. А вот достаточно большое количество жалоб, которые вот просто для того, чтобы воздействовать каким-то образом на суд, на любой из стадий рассмотрения, но это недопустимо. И вот я связываю вот такое уменьшение количества письменных обращений жалоб именно с вот такой тенденцией. То есть у нас в крае уже пришло понимание к тому, что вот воздействовать на суд нельзя. Если это касается каких-то других вопросов, непроцессуальных, пожалуйста, на приеме вас и выслушают, и рассмотрят ваш вопрос по существу. Но только чтобы это были непроцессуальные вопросы.
Расскажите, каков процент оправдательных приговоров по уголовным делам на Ставрополье? Почему он так низок? И согласны ли вот с таким выражением обвинительный уклон российского правосудия?
Вы знаете, я, наверное, не соглашусь с таким распространенным выражением. Понимаете, в чем дело? Дела с перспективой оправдания до суда, как правило, не доходят. Они прекращаются ранее. И поэтому складывается такое впечатление, что вот этот процент оправдания, он низкий. Что касается Ставропольского края, вот у меня есть данные, я проинформирую. В 2014 году оправданных составило 75 граждан. Это 0,5%. В 2015 году 41 лицо было оправдано, 0,3% от всех. В 2016 44 лица было оправдано, это тоже 0,3%. В 2017 34 лица было оправдано, это тоже 0,3%. Ну, в целом, видите, если не считать 2014 год, то 2015, 2016, 2017 – это стабильно 0,3%. Много ли это или мало? Ну, трудно судить, если исходить из того, что я сказал ранее. Понимаете, не все дела с перспективой оправдания просто доходят до суда. Поэтому из того, что доходят, вот процент такой, как я вам сейчас назвал.
Расскажите, пожалуйста, за что судьи в прошлом году привлекали к дисциплинарной ответственности?
Вы знаете, если взять 2017 год, то мною, как председателем Краевого суда, в квалификационную коллегию судей Ставропольского края было внесено 13 представлений о привлечении судей края к дисциплинарной ответственности. В результате полномочия одного судьи были досрочно прекращены, вынесено 5 замечаний, 4 предупреждения и прекращена отставка одного судьи. Для сравнения скажу, за тот же 2017 год Советом судей Ставропольского края в ту же квалификационную коллегию судей Ставропольского края было направлено 12 обращений о привлечении судей края дисциплинарной ответственности. В результате было вынесено 8 замечаний, 1 предупреждение, прекращена отставка 2 судей. Как видите, работа в этом направлении ведется активно, и я бы хотел обратить внимание не только председателям Краевого суда, но и Советом судей Ставропольского края. Теперь конкретно, вот какие случаи были. Ну, если коротко, то за что привлекали? Необоснованное отложение разбирательства дела, которое повлекло за собой нарушение сроков и волокиту при его рассмотрении. Вынесение внесудебного разбирательства заведомо незаконного определения об отмене мер по обеспечению иска в виде ареста недвижимого имущества, умышленное ненаправление копии данного определения ИСА и, как следствие, лишение ИСА права на своевременное обжалование действий, выявленный конфликт интересов между судьей и родственниками, распространение несоответствующих действительности сведений о коррупции в судебной системе, в исполнительной власти Ставропольского края, прокуратуре, Следственном комитете Ставропольского края, грубое нарушение трудовой дисциплины. Наказывали судьи за ненаправление извещения о времени и месте судебных заседаний в нарушение требований закона. За грубое нарушение уголовно-процессуального закона, которое повлекли существенное нарушение конституционных прав осужденных на рассмотрение дела независимым беспристрастным судом. Вот в целом вот такие были нарушения, за что судьи привлекали к различным видам дисциплинарной ответственности в крае.
Скажите, какова средняя нагрузка на одного судью, сколько дел он рассматривает в месяц, и при большой загруженности страдает ли качество рассмотрения дел, и вот что делается, чтобы эту нагрузку на судей снизить, а качество рассмотрения дел улучшить?
Вы знаете, ну, дела разные, и нагрузка разная. Вот за 2017 год у меня с собой есть данные. Самая большая нагрузка была Ленинский районный суд города Ставрополя. В месяц 104,1 дела на судью приходилось. Промышленный районный суд города Ставрополя. 106,7 дел в месяц на одного судью. Октябрьский районный суд. 83,4 нагрузка в месяц. Есть суды с более мелкой нагрузкой. Например, Андроповский районный суд. 35,9 нагрузка. Вы знаете, тут год на год не приходится. Что мы делаем, чтобы снижать эту нагрузку? И влияет ли это на качество? К сожалению, влияет на качество рассмотрения. Поэтому вот в прошедшем году мы увеличили штатную численность и промышленного суда, и Ленинского. Будем увеличивать и Октябрьского районного суда. За счет чего? За счет внутренних резервов. Вообще, у нас за 4 года штатная численность судей Ставропольского края увеличилась всего на одного человека. Нам добавили одного судью в краевой суд. Было 104, стало 105. Все остальные передвижения, это вот исходя из нагрузки, мы перебрасываем штатные единицы свободные из одного суда в другой. Вот за счет этого стараемся выровнять и нагрузку, и чтобы от этого не страдало качество.
Мы прервемся на 2 минуты и вернемся в эту студию после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Гости студии.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня наш гость – председатель Ставропольского краевого суда Евгений Борисович Кузин. За 4 года, что вы руководите судом, появились ли какие-то дополнительные инструменты контроля за судьями и за их поведением в процессах, а также, самое главное, за беспристрастностью решений, которые они принимают?
Прежде всего, хочу отметить, что мы ввели аудиопротоколирование судебных процессов. Причем акцентирую внимание на том, что не только в тех случаях, когда это по закону обязательно, а вообще во всех. И это обязательно мы проверяем. Конечно, не везде это выполняется, мы с этим работаем. Но вы знаете, введение аудиопротоколирования, как и планируется в Российской Федерации, планируется вообще по всем процессам вести этот аудиопротокол, оно внутренне сдерживает все стороны. Не только судью, который рассматривает дело, но и ИСА, и ответчика, и подсудимого, и прокурора, и адвоката. Это очень положительно. Это вот первый механизм. И второй, ну, мы все-таки более стали обращать внимание, наша апелляционная инстанция стала принципиальнее реагировать на нарушения в судах первой инстанции. О чем я говорю? Вы знаете, чтобы решение было законным и справедливым, желательно, чтобы оно выносилось уже на первой инстанции, чтобы люди не ходили и процессы не тянулись годами. Поэтому, если суд второй инстанции, в частности апелляция, замечает какие-то нарушения, она не просто их поправляет, процессуально эти нарушения, но и реагирует на нарушения, которые допустил судья. Если это еще касается нарушения права на защиту, то соответствующими частными постановлениями. И вот это вот как раз один из механизмов, который регулирует, в том числе и улучшает и беспристрастность, и вообще качество вынесенных решений.
Возможно ли полностью исключить коррупционный фактор из судейской системы? Что для этого, на ваш взгляд, нужно? Нужно ли для этого понижать судейский иммунитет?
Сложный вопрос. Вы знаете, вот я скажу свое мнение. Чтобы полностью искоренить, это зло. Надо не только не брать взяток, как мне кажется, но и не давать их. А у нас в нашем крае до обеда люди возмущаются коррупцией, а после обеда дают 100 рублей врачу для того, чтобы пройти без очереди на 3 человека вперед и провести там своего ребенка. Но это недопустимо. Я так считаю, что надо не судейский иммунитет понижать, а бороться с теми, кто им пользуется в корыстных интересах, в ущерб репутации судебной системе края. Борьба с коррупцией, по моему вот глубокому убеждению, это все-таки обоюдное движение. Нельзя критиковать правоохранительные органы за низкую, по их мнению, эффективность. Но когда дело доходит до самих вас, говорит, нет-нет-нет, вы знаете, не надо ни моей фамилии, не надо, вот я вам рассказал, вы занимайтесь, я постою в стороне. Но так не бывает. Так мы никогда существенных результатов не добьемся. Все-таки это движение со всех сторон, понимаете? Вот такое мое мнение.
Считаете ли вы, что коррупционный фактор, как в случае с чиновниками, может быть, не только с судьями, да, заложен в низкой зарплате судей? Достойно ли сейчас оплачивается труд судей?
Вы знаете, зарплата достойная абсолютно. Это не зависит от, мне кажется, зарплаты. Это вот все-таки личные качества каждого гражданина, каждого человека, судья он или не судья. И тем, кто известно, что такое совесть, честь, родина, понятие, я думаю, никогда этими вещами заниматься не будут. И неважно, судья он или не судья. Ну, а те, кто этого не слышал никогда, наверное, занимаются этим. Но мы должны с этим бороться, потому что не хотелось бы, чтобы наша страна из отрицательных моментов разваливалась. Поэтому будем дальше бороться всеми возможными силами.
Насколько критично для оценки судьи, его дальнейшей карьеры, наличие неподтвержденных в высшей инстанции приговоров? Существует мнение, что чем больше таких отмененных приговоров, тем хуже качество работы судьи.
Я считаю, абсолютно не критично. Ошибки ошибкам рознь. Если эта ошибка связана с какими-то оценочными понятиями, то она вообще никаких последствий не влечет. Но если эта ошибка связана с существенным нарушением права одной из сторон на защиту, это, конечно, существенная ошибка. Она влечет последствия. Самое главное для судьи, чтобы это не переходило в систему. Понимаете, все эти ошибки. А так вообще, кто не работает, тот не ошибается. Ошибки у всех есть, но ошибки ошибкам рознь. И самое главное, и что не должен допускать судья, это конкретно нарушать право на защиту, процессуальные права граждан в суде. Вот это вот серьезная ошибка. Все остальное оценочное понятие, все это оценивают по-разному. Поэтому каких-либо последствий я в этом не вижу критичных.
Скажите, грядут ли изменения в суде присяжных в этом институте суда? Если что-то изменится, то что конкретно?
С 1 июня 2018 года расширяется роль присяжных заседателей в ходе судебного производства. Присмотрено участие присяжных заседателей уже в судебных заседаниях в районных и гарнизонных военных судах. Это очень хорошо. Участие таких присяжных в судах районного уровня будет способствовать укреплению статуса этих судов, ну и расширит роль участия самих граждан в рассмотрении конкретных дел. Вы знаете, мы к этому готовились длительное время, край. Значит, 72 судьи районных, городских и гарнизонных военных судов прошли стажировку соответствующую, 99 сотрудников аппаратов судов подготовились. И сейчас я могу ответственно заявить, что мы к этой работе готовы. Как этот механизм будет работать, ну, время покажет. Но то, что эта инициатива была президента Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, и она будет введена в целом в Российской Федерации, это очень хорошо. То есть еще раз повторюсь, что это расширение участия граждан в рассмотрении конкретных дел, в отправлении правосудия. Можно критиковать, сидеть на диване, что-то говорить, а сейчас вот население будет непосредственно принимать решения и решать конкретные человеческие судьбы. Это очень хорошо.
Скажите, что вот в прошедшем году важного вы бы отметили в работе судов всех уровней? Что вам, может быть, запомнилось больше всего, что вы хотите выделить?
Вы знаете, особо за прошлый год что-либо выделить не могу. Почему? Потому что все, что мы делали, это все важно. Это все-таки человеческие судьбы и по сложным делам, и по несложным, и по большим, и по маленьким. Это все человеческие судьбы. Они для всех и всегда важные. Что бы я хотел сказать и отметить. Вы знаете, 12 января 2018 года исполнилось 75 лет со дня образования Ставропольского краевого суда. А 17 апреля 2018 года судебной системе края исполняется 150 лет. Это важная дата, и вот мы подводили итоги работы судов края за год. Я сказал, что мы должны с вами работать так, чтобы нашим предкам за нас не было стыдно. Так же достойно, ответственно и качественно. Ну, я думаю, судьи ко мне прислушались.
Евгений Борисович, каким лично для вас был 2017 год? Как вы его провели? Что интересного происходило с вами помимо работы?
Год в целом рабочий, с января по декабрь включительно. Работали, старались, чтобы о Ставропольском крае говорили только хорошо, старались, чтобы население нам верило, старались, чтобы население верило, что есть честность, что есть справедливость, есть законные приговоры. Как это получилось, край сам определит. Для меня год был рабочий. Я вот приведу такой пример. Где-то в конце 2017 года я решил себя в кабинете включить телевизор. Сейчас искренне говорю, абсолютно. А он мне не работает. И когда вызвали мастера, мне сказали, Евгений Борисович, он 44 года не работает. И тогда я поймался на мысли, что, ну, наверное, предыдущие 4 года мне некогда было этим заниматься и вспоминать, хотя он стоит в 3 метрах от меня. Говорю сейчас абсолютно искренне, чтобы подтвердить, что, наверное, кроме работы, мы ничего и не видели.
Хватало ли времени на семью у вас?
Сложный вопрос, вы знаете, нужно стараться совместить и то, и другое. Если подтягиваешь на работе, а где-то на семье, что-то упускаешь и ограничиваешь семью какими-то вопросами, подтягиваешь семье, на работе какие-то вопросы упускаешь. Очень сложно найти баланс. Вы знаете почему? Потому что, ну, так воспитывали. Хочется сделать по максимуму хорошо. А по максимуму все хорошо не бывает, это реальная жизнь. Поэтому мы находили какой-то баланс, и я, и судьи края. А как работали, ну, это население края оценит. Хочу выразить большую благодарность «Комсомольской правде». Мне очень приятно с вами общаться. И спасибо за ваш профессионализм, качественную работу и поддержку судебной системы Ставропольского края, потому что это нужно не мне, это нужно всем нам. Спасибо большое.
Спасибо вам, Евгений Борисович, что вы нашли время прийти к нам в эфир и ответить на наши вопросы. Надеюсь, не последний раз. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Гости студии.